Проходишь весной через парк, сквер или кладбище и думаешь: «Слава тебе, Боже, создавшему птиц!» Их чириканье, пение, крики могут развеселить сердце в минуту уныния, развеять грусть, печаль, восхитить и умилить. Это, конечно, в том случае, если мы вообще замечаем их, наших меньших пернатых братьев. Мы ведь забываем, что смотреть на них и даже учиться у них призывал нас сам Спаситель. В Евангелии от Матфея в 6 главе мы читаем: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Недавно в России отмечали Международный день птиц, а неделю назад православные встречали Благовещение Пресвятой Богородицы, праздник, в день которого испокон веку на Руси было принято отпускать на волю птиц. По слову святейшего патриарха Алексея II, эта традиция символизирует, что птица уже не в клетке, а на свободе. Она напоминает, что и в нашей свободной воле поиск Царствия Божия. Эта традиция была возрождена в России в 1995 году. После литургии в Благовещенском соборе патриарх, духовенство и дети выпускают на волю птиц. Сейчас это голуби, а не лесные птицы, как прежде. И сегодня прозвучит вторая часть передачи, посвященная птицам. Я разговариваю с орнитологом, профессором Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук Вадимом Константиновичем Рябицевым. И в этот раз мы говорили не только о птицах в городе, но и об охране животных, и об охоте, и о том, какими справочными изданиями можно воспользоваться для того, чтобы научиться узнавать птиц. Вадим Константинович, а какие еще вот интересные, не характерные для города птицы иногда к нам залетают, может быть, случайно как-то? Ну вот сейчас я шла через ботанический сад, увидела, видимо, ворона. Я вообще их вижу очень редко, может, в лесопарке иногда видела. Но вот явно ворон, потому что и голос у него немножко другой, и крупнее, и полностью черный. Вот сын мне как-то в прошлом году рассказывал, они наблюдали из окон школы, как вороны напали на сову. Сидела сова, ничего не видела, днем таращила глаза, и на нее напали со всех сторон вороны. Она полетела от них, ударилась об какое-то здание и упала. То есть, видимо, они такие, это, вороны эти ее и доклевали, эту бедную сову. Говорит, может, из зоопарка прилетела. Я говорю, не факт, может, и из леса прилетела. Может такое быть?
Это не только может быть, это регулярно бывает. Про воронов вы спросили. Вороны у нас нормально живут и в городе, и за городом. Они тоже оседлые.
Ну, как-то их меньше видишь, чем ворон, реже гораздо.
Они более осторожные, они, ну, не такие наглые, как вороны. Их в городе вообще мало, и у них огромные территории индивидуальные. У ворон вот нет территорий зимой, а у воронов есть. И они поэтому распределены так более-менее редко. А вот совы, вот эта зима была для них нехорошая. И вообще им очень легко попасть в нехорошее положение. Они, совы питаются, основная их пища – это грызуны дикие, ну, полевки лесные какие-нибудь. Поскольку наши совы почти все лесные, которые тут зимуют, это все лесные совы. В том числе вот это вот бородатая неясность.
Вот это у вас чучело.
Да. И действительно, когда не хватает пищи в лесу, они начинают кочевать более активно. Они могут всю жизнь прожить на одном месте в лесу. А если не хватает корма, они переходят к кочевкам. Чем хорошо им в городе? У нас на этих, возле мусорных баков всегда есть крысы. У нас мышей в городе, как правило, достаточно много. И какие-то из сов могут легко брать голубей или воробьев. Ну, то есть, тут им легче прокормиться. То, что совы днем не видят, это легенда. Они хорошо видят днем. Просто та сова, о которой вы рассказывали сейчас, это, ну, отощала уже настолько, что не могла улететь от ворон. А вороны и другие птицы, они с удовольствием долбят сов, потому что это хищники. Это так называемый моббинг у птиц. Это скорее не защита от хищников, а обучение молодых особей своего вида облику хищника. Вот, вот я на него кричу, смотрите, вот это он нехороший, он, значит, его надо бояться. Чем крупнее сова, тем больше на него кричат. Филин самый такой нелюбимый у птичьей вот этой вот всякой мелочи, и у ворон в том числе. Что может повлиять на численность, ну, то есть на обеспеченность пищей ворон? Ну, во-первых, грызуны – такая динамика населения, просто им свойственна. Не поддерживать на каком-то одном уровне, а то их размножилось много, то их совсем мало. И вот когда их совсем мало, то вот как раз это плохо для сов. Угу. Нынче зима была такая многоснежная, что все грызуны, они там под снегом. Вот столько вот.
Многометровым. Угу. Не достать.
Когда снега, ну, относительно так немного, то сова слышит мышь через снег.
Угу.
И она берет ее на слух. Она кидается прямо в этот снег и там
угу.
ловит ее. Так практически все наши совы умеют жить
угу.
зимой. А если это снег глубокий, то поди до него, доберись вот до этого грызуна, когда он там где-то внизу бегает.
Угу.
Совы, конечно, их жалко. Красивые такие лесные дикие птицы. Но у них высокая плодовитость. Если летом много где-то грызунов, там гнездятся совы, у них может быть там 5-7 птенцов. Ну и живут они, если им везет в жизни, то они живут достаточно долго.
А вот в лесопарке иногда можно видеть высоко в небе явно каких-то хищных птиц. Но близко, поскольку их не увидишь, то мы и не знаем, кто это, собственно, может быть.
Разные хищные птицы у нас. Они, во-первых, многие пролетают над нашим городом, даже не обращая на него внимания. Я, допустим, регулярно вижу орланов. Огромная, самая большая наша хищная птица, размах крыльев 2,5 метра. Хвост белый его хорошо замечает. Чаще всего вороны об этом говорят. Иду где-то по улице, слышу ворона, сигнал дает воздушный хищник. Я смотрю, где этот хищник, и его вижу.
То есть надо обращать внимание на сигналы ворон, ну, знать их и смотреть в небо почаще, чтобы видеть.
Надо знать птичий язык немножко. И много других пролетает через город. Постоянно живут возле города ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник. Они похожи друг на друга, но один маленький, другой побольше. Тот, который побольше, он может хорошо питаться воронами. Но, как правило, они весь год у нас живут тем, что ловят голубей. Слава богу, их много. И вот где-нибудь, допустим, на Уктусе или вот в лесопарке лесоводов России, там, если по этой кромке, где вот там пивзавод, да, угу. вот там походить, там можно найти много перьев голубиных. Это тетеревятники.
Остатки их трапезы.
Они летят угу. на пивзавод, ловят там голубя, несут угу. его в лес и там, значит,
угу.
пируют.
Угу.
Маленькие ястребы-перепелятники, их всю зиму у нас можно видеть. Это тоже слышно, вороны говорят, они их тоже любят гонять. Они питаются воробьями, как правило. Это вообще и те, и другие ястребы, они могут ловить все живое, что им под силу, но предпочитают гнездиться, то есть питаться птицами.
А на каком расстоянии они видят? Вот видишь, ведь их на какой-то огромной высоте явно высматривают добычу.
Они не обязательно высматривают. Они могут кружить только потому, что они поддерживаются, стараются держаться на восходящих потоках угу. воздуха. Они могут просто мигрировать таким образом.
Угу.
Не вот пролетели, а вот так вот.
Угу.
Вот так. Обычные птицы у нас на окраинах города – это коршуны. И по дорогам, когда едешь где-то там по области, по дороге, то чаще всего видно. Тоже достаточно большая птица, хвост вырезанный.
Угу.
Один такой хищник, только есть у которого хвост вилочкой
угу. –
это коршун. Это падальщики. Поскольку на дорогах часто сбивают там,
животных
птиц,
мелких.
Мелких птиц могут, то есть мелких зверьков могут давить, ежиков. Ну и прочих. Вот они подбирают это все.
Угу.
Ну и ящерицы там, допустим, тоже, если вы поздно. Вплоть до всяких там червяков.
А певчие какие-то птицы у нас вообще на Урале остались? Вот то, что называется именно певчие птицы. Вот соловьи где-то остались, например?
Соловьи в городе поют.
Да вы что?
Да.
А вот, вот знать
у нас
бы еще.
Не поют.
Ну вот в ботаническом саду, может быть. Я просто почему спрашиваю? У меня воспоминания еще детства. Мне было лет 10, когда я... Один раз проснулась в 4 утра, мы должны были на самолет вставать, в аэропорт ехать. И лежала, не спала, и вдруг услышала, вот минут 10 слушала, изумительно красивое пение неизвестной совершенно мне птицы. И поскольку была маленькая, ну, подумала, раз так красиво поет, значит, соловей. Может, это не соловей был в 4 утра. И больше-то никогда не слышала. Может быть, где-то на окраинах, может, в центре
скорее всего,
все живем.
Это как раз соловей.
Угу.
Потому что
под утро, да?
Они любят по ночам петь, угу. и в сумерках любят петь, днем они поют меньше. Ну и потом они громко и заметно поют. И сегодня это, ну, не скажу, что там многочисленные птицы, но достаточно обычные, его можно... Вот где река течет, наша родная река Исеть, вот, там везде где-то есть какие-то кусты, ну, где нет близко вот зданий городских, там, где заросли, особенно вот пойменные, вот если возле в парке Маяковского, там же пойма достаточно широкая, и заросла этим ивняком, и вот там соловьи всегда поют летом. Примерно с начала мая они прилетают и поют до начала середины июля.
Ну и не только ночью, и под утро можно их услышать. В течение
можно,
дня?
И можно днем услышать. Просто в предгнездовое время они поют больше. Когда самка сидит на гнезде, самец поет достаточно активно еще. Потом, когда начинают кормить птенцов, то ну там некогда уже особенно петь. Там надо кормить детей.
Сейчас вы услышите голос соловья из звукового справочника определителя «Голоса птиц России». А еще какие певчие птицы
много
у нас есть?
Много у нас певчих птиц. Вот в пределах городской черты, ну, ей-богу, ну, около сотни видов я мог бы вам перечислить.
Ну, хоть не сотни, 10 назовите.
Ну хорошо, варакушка родственница соловья с голубой грудкой такая красивая. Трясогузки у нас прям в городе.
А трясогузки знаем.
Каменки,
да,
гнездятся в городе. Вот сегодня, допустим, я с собакой гулял, ну, в парке Маяковского утром. Там пели чижи. Вот мы говорили о синицах, мы имели в виду большую синицу вот с желтой грудкой,
да,
с
да.
Палочкой, да, это самая многочисленная синица. Но кроме нее еще в парке есть гаечки.
Они чисто серенькие, да?
Да, серенькие, с черной шапочкой, с белыми щечками. Вот они тоже достаточно обычно, но они в городе не живут, и надо вот, могут залететь, конечно, в город. Но, как правило, они вот там где-то в парках, в лесопарках живут. И они самые неосторожные, вот их чаще всего с ладошек-то и кормят семечками. Ну, поползень тот же самый. Есть еще такая птица, очень малозаметная, и тоже ползает по стволу дерева, но не вниз головой, а всегда вверх головой, и на хвост опирается, как дятел, пищуха. Она сейчас поет уже, у нее такая песенка свистовая, приятная. Но, как правило, эту птичку никто не замечает. А вот среди синиц есть еще... хохлатые синицы, но они редкие у нас.
Какие у нас птицы на Урале занесены в Красную книгу? Есть такие?
Конечно, есть. Я вам могу показать Красную книгу.
Давайте. Давайте посмотрим.
Ну вот, среди городских-то как раз... Да, в городе из таких...
Так, вот Красная книга Урала, Среднего Урала.
Просто я ее взял для того, чтобы, ну, проще вспомнить кого-то. Лебедь. Вот лебедь-крикун, кстати, он теперь исключен из Красной книги.
То есть их больше стало?
Их стало больше. Они вот так же, как вот те птицы, которые в Европе с людьми живут, они стали более терпимы к людям относиться. Они в середине прошлого века, они практически ушли отовсюду, где появлялись люди. И вот прошло освоение Западной Сибири вот этими нефтегазоразведкой, да? Вот там, где появились эти новые люди, оттуда лебеди моментально ушли. А сейчас они возвращаются. И у нас вот в Курганской области, допустим, челябинцы, крикуны уже обычные птицы. Вот эта птица вот наоборот стала более редкой, турпан. Скопа редкая птица.
Питается, это хищная.
Хищная. Ну, она рыбой питается. Это даже его по-немецки называют рыбий орел. Луни. Вот, пожалуйста, лунь болотный. Орлы все редкие, все практически занесены в Красную. Да не практически, а все занесены в Красную книгу.
Могильник, подорлик.
Большой подорлик. Беркут, пожалуйста, тоже это самый редкий наш орел. Даже вот в последние десятилетия неизвестно ни одного достоверного места, где они гнездятся. Вот лучше стало с орланами-белохвостами. Это самая крупная хищная птица наша. Их относительно обычные, они еще... где-нибудь там, в Ямало-Ненецком округе, потому что там ну, просторы, там их не беспокоят. Они, все хищные птицы, особенно вот крупные хищные птицы, они очень капризны в отношении вот фактора беспокойства. Если, угу. если их тревожат, то они могут бросить гнездо, и а если кто залез на гнездо, в котором яйца, то они, как правило, бросают, и все. Поэтому очень трудно восстанавливать численность. А упала численность хищных птиц в середине прошлого века, когда их объявили вредными. Был такой период в истории человечества, всей, собственно, всех государств, когда усиленно стреляли всех хищных птиц, потому что, дескать, вот они едят то, что мы должны есть. Угу. Они, дескать, вот наши конкуренты. И очень многих перестреляли, а восстановление идет очень медленно, потому что ну, у орла одно-два яйца, не больше, чем один птенец вырастает. А потом он может где-нибудь отравиться какими-то там сельскохозяйственными ядами или там сесть на провода и его убьет. Так что у них смертность высокая. Или какой-нибудь болван-охотник убьет, потому что он большой и летает. Угу. В общем, с хищными птицами везде трудно. Вот один из тех представителей птичьего мира, которые относительно вот есть надежда, что они восстановятся. Это сокол Сапсан. Их еще относительно много в тундре, потому что там мало людей. И некоторые гнездятся. Раньше гнездились они у нас вплоть до колокольн. Угу. Прямо в городах гнездились. Ну а потом вот они больше всего пострадали от сельскохозяйственной химии, опять-таки в прошлом веке в основном. И восстановление идет медленно. Ну, вот некоторые живут в городах и кормятся голубями.
Ну, не у нас, да?
У нас.
И у нас?
Почти у нас, угу. Но это бывает редко.
Угу.
Ну, это вот маленькие сокола.
Вот филин.
Угу. Вот филин, Пупчик. Которого перестреляли, собственно говоря, охотники. Это вот большие прорехи в нашей охотничьей культуре, потому что страна большая, лесов много, за всеми
стреляй не хочу, да?
Угу. И потом вот эта вот вольная охота, так называемая, она у нас была всегда как-то в народе, ну, популярна. Взял ружье и пошел в любое время года.
Угу.
И поэтому очень трудно перевоспитать, ну, просто эту вот всю охотничью среду.
Она нужна вообще? Вот я что, просто как она? Противник охоты спрашиваю, она вообще с точки зрения науки, орнитологии, она вообще нужна? Или?
Орнитологии, это, если быть совершенно так бесстрастным, то надо сказать, что ничего плохого в этом нет.
Угу.
В этом плохое, вернее, есть, если эта охота ведется безграмотно или без должной дисциплины. Когда везде в цивилизованном мире охотник не может просто выстрелить куда попало. Его потом проверяют, что у него там. И на каждый выстрел, который не вовремя где-то там прозвучал, выезжает егерь сразу же.
Угу.
Я служил в Венгрии в свое время, когда в армии служил, и я просто видел это все своими глазами. Там не бывает, чтобы... Ну, там вот деревни-деревни, и вот охотничий участок какой-то там. Там все просматривается, прослушивается просто-напросто. И люди, цивилизация туда раньше пришла, чем к нам. Еще это большое значение имеет. А потом у нас на огромных пространствах, вот, допустим, Западной Сибири и у нас на Урале, в таких вот местах, все еще есть возможность охотиться совершенно бесконтрольно.
То есть и без лицензии, без всякой, или все-таки с лицензией?
Без всяких с лицензией, там уже другой вопрос, там можно взять больше, чем тебе можно. Но в чем отрицательная роль нашего сегодняшнего руководства, государства нашего, что практически вся структура охраны природы была разрушена за последние 20 лет, даже меньше. Это касается и лесного хозяйства, и охотничьего хозяйства, и рыбоохраны. Чего угодно. У нас за охрану природы и за потребление ресурсов природных отвечает одно ведомство. Это значит козел в огороде. Сам пользуюсь и сам себя контролирую.
А у нас не было периода, когда два разных ведомства было?
Было,
было? Конечно, это просто
было.
Взяли и уничтожили.
Это просто взяли, и это было подано как борьба с бюрократией, как вот уменьшить число чиновников.
Эти, взяли и слили.
Эти на природе, и эти на природе сидят. Так что они там врозь-то? Вот пусть они значит, занимаются одно ведомство вместо двух. Сейчас все это пытаются восстановить, но это все требует денег, дисциплины. Ну и,
да и понимание, наверное, и людей, прежде всего.
Людей требует. Вернуть обратно на эту работу трудно. Если его если он чаще всего виноват в том, что он слишком хорошо работает, ну, он ушел и пошел работать в другое место, а на его место никто не идет, ни денег, ни хорошего отношения сверху. Это очень скверная ситуация. Если вот мы с вами перешли к этим вот, к охраняемым, ну, вот примерно такой состав. Вот та же
бородатая неясыть,
она вот тоже у нас включена в Красную книгу и сейчас включена.
А почему же у вас чучело, раз она в Красной
потому
книге?
Что вот принесли ее. В городе где-то погибло.
Понятно.
Они чаще всего те, которые прилетают в город, они гибнут. Это уже смертники. Им просто уже от отчаяния они прилетают хоть куда-нибудь, там что-то может удается им съесть. Смертность тусов довольно велика, но у них высокая рождаемость, опять-таки. Это их спасает. А вот у орлов рождаемость низкая. Чем оправдать можно сегодня охотников? Просто нашим генетическим грузом. Это очень серьезная вещь. Охотники – это те, у кого есть охотничий азарт. Ему надо непременно убить, ну, добыть это вот животное, будь то зверь, птица, рыба, неважно. И этот охотничий азарт в свое время, когда человечество становилось только на ноги, этот охотничий азарт, он помогал сохранить жизнь целому племени. И поэтому, у кого не было охотничьего азарта, они в качестве охотников были менее продуктивными, менее успешными. И когда зависела жизнь от этого, то, естественно, от них оставалось меньше потомства, чем от азартных охотников. И вот этот вот охотничий азарт, он в нашей генетике, он сидит как очень серьезное приспособление к выживанию, осталось в качестве генетического груза, так как вот хвостики.
Значит. Атавизм.
Ну, вот эти вот, да, я не стал этим термином говорить, да, атавизм. Кому-то из людей просто плохо живется, если он не ездит на охоту. Он не находит себе места. Я, кстати, сам был охотником довольно много лет и много кого убил.
А почему перестали охотиться?
Я изучал птиц не через ружье, а через кольцевание, через персональное мечение. У меня каждая птица была под своим именем. Несколько видов, допустим, вот в работе. У одной красное кольцо, там у другой синее кольцо, целая комбинация колец. И вот на моем контрольном участке я почти всю жизнь проработал в тундре. И вот там на моем постоянном контрольном участке жили птицы, которых я из года в год знал. Они возвращались на следующий год после миграции. И когда вот у тебя такие вот, ты их даже характер знаешь, по голосу можешь...
И имя давали даже, да?
И имя давали, потому что какие-то характерные черты поведения были, какие-то там черты внешние были заметные. И когда у тебя вот такой народ, с которым ты вот так живешь, которых знаешь все, их, ну, просто рука не поднимается. Ну, друзей убивать.
Ну, то есть вы до этого охотой занимались?
Я и во время этого занимался, потому что, ну, нам, как орнитологам, просто надо стрелять. Есть специальные цели, без добывания, которые, научные задачи, без добывания животных, их невозможно исполнить. Но вот последние 15 лет я вообще не стреляю. Может, потому что стал старый и сентиментальный, птичку жалко, зайчика жалко, ну и так далее. Почему я не охочусь? А я, когда я немножко так отстраняюсь от своих собственных эмоций, то я вполне признаю, что охота – это, она имеет право на существование как способ использования ресурсов природы. Это довольно большие ресурсы. Рыбу ловят у нас, сколько мы едим этой рыбы, она же очень в небольшом проценте выращивается в садках, там в прудах где-то специальных, вот карпов выращивают, допустим, а в основном-то ее вылавливают. Это же тоже убийство.
Ну, а то, что стреляют, вот охотники, вот птицы, животные, мы уж так много их едим, но это только в ресторанах высокого класса там подают медвежатину и не знаю, что
да.
там.
Да, ну, есть, я не говорю о городских охотниках, они как раз могут наесться и колбасой, и чем угодно, ну, что у нас в магазинах есть, там, в ресторанах, это все так. Чаще всего дичь, это всего-навсего, ну, какое-то разнообразие. Для людей, у которых есть на это деньги. А вообще человечество использует природный ресурс везде. И в очень цивилизованных странах, которые больше всего сюсюкают, и там самые зеленые. В Западной Европе там позеленение до безобразия дошло. Там зоологов, зоологические институты поджигают, потому что они беспокоят животных. Знаете? Книжечку мою издавали, популярную, значит, в Великобритании. Там... Переводчик нашел столько вещей, к которым могут эти англичане придраться.
Вроде чего?
Ну, вроде вот птичка погибла, потому что дерево упало.
Угу.
Ах, нельзя, птичка погибла.
Англичане будут плакать.
Ну, это вообще жучь-то. И вот так серьезно к этому относиться. Ну, мало ли, вот занесло человечество каким-то краем вот в эту сторону, в зеленую, в сверхзеленую.
Угу.
Ну, тем не менее, вот в этих государствах там тоже есть охотники, которые активно стреляют и много стреляют. И мы с ними были вынуждены в свое время заключать соглашение, чтобы они наших гусей не стреляли слишком много. Они же все наши гуси, вот эти вот, они все там зимуют. Вот с Западной Сибири, даже с Средней Сибири, они летят в основном вот туда, в Западную Европу.
И что мы потом не досчитываемся их, да?
Ну вот, краснозобая казарка, пожалуйста, один из видов, которых вот спасли таким образом. Белощекая казарка тоже таким образом спасена международными соглашениями. В 60-х годах прошлого века спохватились вовремя и стали заключать эти вот соглашения. С китайцами до сих пор это не проходит, потому что они у нас съедают столько вот этих вот из Восточной Сибири птиц, которые там зимуют. Им постоянно кушать хочется, и им совершенно все эти законы как-то по боку.
Кого они у нас едят?
У нас был очень самый такой яркий пример. Утка, небольшая утка, клактун.
Угу.
Она была самая многочисленная по всей Средней и Восточной Сибири. К 80-м годам она стала редкой. Она у нас занесена в Красную книгу. Потому что эта утка зимовала и еще зимует у них там на рисовых полях. И китайцы вот в прошлом веке, они просто в наглую ее истребляли. Они делали пушки из бетонных труб. Ну, китайцев пороха много, они его изобрели.
И полили по нашим уткам.
Они порохом забивали вот эти вот пушки, самодельные пушки, в черти что вообще.
Угу.
И когда стая там кормилась на полях, да, кстати, в эти пушки забивали камни,
угу.
Не какие-то там ядра, не дробь, а просто камни. И вот порохом, камнями по этим уткам били.
А потом вы в ресторан «Пекинская утка»?
Какой ресторан? Они сами тут же съедали всех этих. И сейчас маленькая птичка, овсянка-дубровник, у нас стала редкой в стране. Опять-таки говорят, что они ее там вылавливают с помощью сетей.
И тоже едят.
И тоже едят. Но едят маленьких птичек, это ничего в этом странного нет. В Италии, в Испании, в этих южных странах Южной Европы, где массовая миграция этих птиц, там испокон веков их ловили и ели.
Угу.
Вы вспомните натюрморты художников, ну вот, позапрошлого века.
Ну, там дичь какая-то сплошная.
Дичь, вот угу. Эта вот дичь, там маленькие угу. На палочке, значит, привязанные угу. Всякие синички, пеночки там, которых... У нас никогда не ели.
У нас перепелов ели, да?
Перепелов ели, едят в основном там, где они скапливаются на пролете. Это вот наши причерноморские страны, с обеих сторон Черного моря. Ну и там, где в предгорьях они, допустим, они собираются, перед броском их много. Они вот со всей этой вот территории там скапливаются. И там их, они жирные, им надо жир как энергию на пролете. И для того, чтобы взлететь, ему надо больше сил потратить. Он тяжелый, собственно говоря, жирные эти перепелы. Угу. Их били палками. И сейчас бьют палками. Только их мало уже стало. Вот когда они перелетели Черное море и сели в Турции испокон веков существовал промысел перепелов, которые изможденные перелетают море, садятся. А тут их, значит, встречают турки и бьют палками. Угу.
Так все-таки вот по поводу охоты я не поняла. Вот то, что это атавизм, это понятно. А в плане регулировки численности, экологический какой-то смысл в этом есть в охоте или нет? Или это просто вот развлечение для людей?
Нет, есть. Угу. Допустим, у нас в свое время наиболее охраняемых животных были бобры. Ах, они такие вот труженики, вот они запруды делают, вот они строят там хатки себе, там они норы очень сложные делают. Сейчас... Их столько расплодилось, этих бобров, в том числе у нас на Урале, что они затапливают целые долины, они мешают людям ходить по лесу, там, где раньше были грибы, сейчас там болото. Они истребляют такие массивы лесов. Ну, был березовый лес очень невкусный для бобров. Им нужно осину или иву. А березы это так уж, когда совсем нечего есть. И вот целые березовые рощи, значит, поваленные вот так вот, в воде лежат, там эти бобры... Чуть-чуть поели эту березу, да, и остальное лежит, просто лежит и гниет. Так что все до определенной меры значит, надо охранять, а потом когда-то надо регулировать. Вот эта регуляция численности – это одна из задач охотников. Но это надо делать правильно и вовремя. А с лосями что такое? Вот у нас где-то перед перестройкой, да, когда была перестройка, лосей было много, когда началась перестройка, лосей было много. И была проблема сохранить лес, потому что там, где живут лоси, они весь подрост, такая вот сосенка, у нее верхушки нету, лоси съели. И там возобновление леса уже под вопросом под большим. Значит, либо лоси, либо лесное хозяйство, либо, значит, строевая древесина, либо лоси. И поэтому уже была налажена система, значит, отстрела лосей, чтобы их было не слишком много. И этим, ну, большая дичь, много мяса, это неплохой ресурс, кстати сказать, вот если говорить о ресурсе. Может быть, не так уж много людей, которые им пользуются, но это уже распределение ресурса с одного какой-то, с коровы и свиньи, значит, на все остальное. И вот когда началась перестройка, тогда, значит, охрана лесов и всего остального, ну, были разрушены или просто люди ушли, просто было не до этого, когда, ну, всем есть было нечего в это, помните эти дурные годы, когда старое разрушили, новое не построили, и в это время лосей во многих местах просто извели, ну, потому что если есть нечего, то я пойду в лес, убью лося, и мне будет всю зиму чем питаться, чем кормить семью. Они в этом случае были как бы вот с каким-то спасательным ресурсом, спасительным. Пожалуйста, в Курганской области, вот в лесостепных районах, особенно в Курганской области, очень хорошо отлажена охота на косуль. Ну, красивый олень, мне вот его стрелять жалко было бы. Ну, вообще-то, приезжают и иностранцы охотятся, с них тоже какой-то навар остается у местного населения. Егерей, значит, можно прокормить сколько-то семей, да? И местное население тоже пользуется этим ресурсом. В других местах, ну, пожалуйста, вот олени, северные олени, где-то они домашние, вот у нас в Западной Сибири домашние олени. А в Средней Сибири там большое дикое стадо, и практически почти все ненцы и долганы, которые живут там на Таймыре, они используют этих диких северных оленей как свой природный ресурс. А гуси, которые летят оттуда к нам, это местное население, оно промышляет гусей несколько штук за весну, по крайней мере, каждый ненец стреляет. Тоже ресурс.
Ну, это вот охота в первоначальном ее виде, то есть охота для пропитания, не ради развлечения.
Да, и в первоначальном ее предназначении. Угу. Это быть кормом для людей. А вот что касается современной цивилизованной охоты, это уже охотничий туризм, собственно говоря. Страна может много зарабатывать на иностранцах, которые приехали к нам поохотиться. У нас это пока еще очень угловато, как все получается, но не отлажено. Это разновидность туризма, чтобы она процветала, надо, чтобы каждый охотник, который к нам едет, возвращался с трофеем. Ну, или, по крайней мере, если он приехал за трофеем, ну, рога, допустим, вот косуль или там лосей, это одно. Если он приехал просто поохотиться, ну, пожалуйста, вот там на гусей, на уток, там на глухаря. Охота на глухаря – это же вообще охота, которая в Западной Европе давно нет, там нет глухарей. Там, где они есть, там они жутко сурово охраняются. А к нам они еще приезжают, можно поохотиться. Но если в каком-то охотничьем хозяйстве есть глухариный ток, егерь должен быть очень грамотным, во-первых. Он должен знать, сколько у него там самцов, и из них сколько можно добыть. Ну вот, как правило, больше одно, двух, трех на таку нельзя больше стрелять глухарей. Потому что иначе будет падение численности, и потом, собственно, уже некуда будет вести этих гостей. Это вот охота как охотничий туризм, как способ зарабатывания денег организаторами этого туризма, ну и как какой-то, значит, навар государства тоже есть от этого.
Ну вот еще хотелось бы спросить для тех людей, которые интересуются птицами, но не имеют достаточно знаний. Вот я не так часто, честно говоря, вижу в книжных магазинах какие-то хорошие определители, которые можно взять в руки и пойти с ним в лес. Но вот это очень толстый, кстати, это ваша книжка. Вадим Константинович Рябицев «Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири». Где эту книгу сейчас можно купить? Вы могли бы подсказать? Издательство Уральского университета, 2008 год. То есть можно купить в Уральском университете.
в издательстве «Уральский университет».
В издательстве. Угу. Это очень толстая книга, я для радиослушателей уже говорю. Угу. И она с рисунками, то есть вот как раньше были определители «Старое доброе время». Угу. Единственное, что жалко, что надо это изучать в домашних условиях, а потом идти в лес. То есть в руки его в лес с собой не потащишь, он толстый. А есть что-то в компьютерном виде, вот в виде диска? Нету такого определителя?
Есть такой определитель. Вот вам более тонкий вариант Среднего Урала.
Справочник «Определитель птицы Среднего Урала». Екатеринбург, издательство «Сократ», 2007 год. Тоже еще где-то есть в продаже, да?
Издается? Издательство «Сократ». Угу. Я думаю, что она у них еще есть.
То есть, опять же, в книжных магазинах, я говорю, вот смотрела, не видела. То есть, не так уж просто. Это надо вот идти в издательство.
Они были вот в этих магазине 100 тысяч, которые
искать надо.
Да.
А существуют ли какие-то диски, на которых есть голоса именно птиц Среднего Урала? То есть можно послушать и опять же научиться определять по голосу. Мы ведь не всегда с биноклем ходим в лес, не всегда можем разглядеть, кто там.
Да, но это довольно сложная грамота. Единственное, что могу посоветовать, опять-таки, продукт моего труда и моих коллег.
«Фонотека голосов животных» имени профессора Вепринцева. Часть первая, звуковой справочник. «Определитель голоса птиц России» в МП3. Ну вот где эту радость можно купить, опять же?
Опять-таки, в магазинах ее нет. Она есть у нас в библиотеке. Кстати, эта книга есть тоже у нас в библиотеке. И это тоже есть у нас в библиотеке, в нашем институте.
А приобрести?
Приобрести, пожалуйста, заходите, приобретайте. Это половина территории России охвачена. Здесь 4,5 сотни видов птиц.